Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
В Глазго состоялась международная конференция по климату, которая вызвала большой резонанс. В частности, внимание к себе привлекли заявления президента США Джозефа Байдена о том, что в России горит тундра. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что на этой конференции не было принято каких-то судьбоносных решений, и поэтому западные лидеры позволили себе покритиковать. Кого они критиковали, вы можете назвать сразу же, даже не обращаясь к новостной ленте. Естественно, они критиковали Россию, естественно, Китай и, как ни странно, еще Саудовскую Аравию. Но давайте подробности. Итак, 12 государств подписались и взяли на себя обязательство к 2050 году стать углеродно-нейтральными. Это значит прям свести к нулю выбросы СО2 в атмосферу. Мы сейчас не будем перечислять эти государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые другие обязательства, которые взяли на себя некоторые члены международного сообщества. Итак, Бразилия к 2050 году, именно к этому, будет углеродно-нейтральной страной. Но остановить вырубку лесов на своей территории Бразилия планирует и обещает к 2028 году, то есть совсем скоро. Индия оказалась более хитрой. Она обещает стать углеродно-нейтральной к 2070 году. Но пока она обещает увеличение доли выработки энергии всевозможными возобновляемыми источниками. Вьетнам также к 2050 году должен быть нейтральным углеродным. Все это делается для того, чтобы остановить всеобщее потепление климата. Вот за последнее время, начиная, знаете, такой термин используется, чтобы было непонятно, с какого года. С начала промышленной революции по сегодняшний день мировая температура увеличилась на 1,5 градуса. Вот именно на этой основе и хотят остановить. Сколько времени это? 100 лет, 150 лет, 50 лет? Мне, честно говоря, непонятно. И не слышал, чтобы кто-либо из западных или незападных политиков называл точную дату. Вот, мол, с такого года по такой температура увеличилась. Итак, на 1,5 градуса стало в мире теплее. Нужно, чтобы именно на этом потепление и остановилось. Это официально декларируемая цель. Вот когда мы задаем себе вопрос, зачем же Россия участвует во всех этих глобалистских делах и пытается участвовать в процессе, одной из целей которых является, по сути, прекращение использования нефти и газа и разорение нефтегазового комплекса, в том числе и нашего. Вот ответ на этот вопрос у нас есть. На этой конференции в Глазго 100 государств подписали резолюцию о необходимости сохранения леса и возобновления лесных ресурсов. То есть прекратить сокращение территорий, на которых растут всевозможные замечательные деревья, которые в свою очередь поглощают СО2. Если вы помните, Путин несколько раз об этом говорил до этого. Россия владеет огромной территорией, на которой растут сибирские леса. Это легкие планеты наряду с бразильскими лесами. И, конечно же, для нас важно, чтобы наличие вот этих природных особенностей учитывалось нам, что называется, в нашу зеленую карму. Есть леса, давайте их сохранять, давайте их высаживать, давайте их оберегать. И вот такую резолюцию подписало уже 100 государств. Поэтому, как говорится, если бардак предотвратить нельзя, то нужно его возглавить. Поэтому Россия с головой ныряет во все эти зеленые конференции для того, чтобы убедить мировое сообщество воспользоваться тем, что у нас уже есть. Но не вырубать наш лес, а наоборот у нас высаживать. Вот все эти замечательные 100 стран выделяют на восстановление лесов во всем мире 19 миллиардов долларов на период до 2030 года. Денег, конечно, немного, но я думаю, что для такого благородного дела и Россия найдет финансовые ресурсы. Таким образом, конференция прошла, с одной стороны, ни о чем, потому что никаких серьезнейших решений принято не было. Обязательство к 2050 году стать углеродно-нейтральной, или как Индия к 2070, или как Россия и Китай, которые четких ясных сроков не называют, говоря о необходимости учитывать наш вклад в виде зеленых легких планеты, это значит, либо падишах умрет, либо ишах сдохнет. Период очень большой, обязательства размыты, как они будут выполняться, совершенно непонятно. Но резолюция о необходимости восстановления леса – это уже прямое действие в сегодняшний день. Попробуйте отказаться лет через 10 от того, что Россия не является зеленым государством. Вот зеленая, вот резолюция, вот мы восстанавливаем лес. Все делаем, как вы хотите. Таким образом, не должны платить углеводородный налог, которым Запад собирается отделиться от всего остального мира. По сути, о чем идет речь? Все, кто хотят поставлять на Запад свои товары, должны будут либо перейти на зеленую энергетику, что сложно и невозможно, либо платить углеводородный налог, то есть давать деньги в казну Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и всего западного мира, на которые, собственно говоря, этот Запад и будет стимулировать, финансировать свою промышленность, создавая разницу и увеличивая ее между развитыми сегодня и неразвитыми сегодня странами. Ну, вот такая конференция прошла. Ну, из курьезов можно отметить выступление президента Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что Джозеф Байден войдет в историю как самый курьезный президент США. Многие уже забыли, что такой президент в Соединенных Штатах уже был, просто он был помоложе, и звали его Джордж Буш. Говорил он странными фразами, ну, а Джозеф Байден в этот раз сказал, что в России горит не тайга, а тундра. Ну, простим ему эту неточность, потому что, во-первых, и человек пожилой, во-вторых, и американский политик, что тоже о многом говорит. В-третьих, разницу между тайгой и тундрой, конечно же, не понимает. Ну а то, что беспокоиться о пожаре наших лесов, это нам хорошо. Будет беспокоиться, будет выделять средства, будет помогать нам в решении тех проблем, которые стоят перед лесным комплексом России. И последнее, что хочется сказать, вот это внимание к нашей тундре, в скобочках тайги, означает, что в ближайшие годы нас будут сильно критиковать или пытаться ругать за недолжное отношение к нашему российскому лесу. Из этого вывод очень простой. Государство должно максимум внимания обратить на то, чтобы лесных пожаров не было, чтобы тушились они быстро, чтобы какие-то лакуны в нашем законодательстве, мешающие, препятствующие вот эффективной работе с нашими лесными богатствами, были ликвидированы.
Следующий вопрос касается суверенитета в области образования. Дело в том, что в Общественной палате состоялся круглый стол, на котором представители руководителей вузов в открытую заявили о том, что фактически наши институты находятся под внешним управлением в обход Министерства науки и высшего образования. Как бы вы это прокомментировали?
Мне кажется, что это хороший повод еще раз порассуждать и объяснить закон об иностранных агентах, который был принят. Ну, давайте начнем с системы образования. Итак, когда-то мы встали на рельсы западной системы, так называемой Болонской. Это значит, наш диплом признается на Западе. Зачем это нужно России, собственно говоря, непонятно до сих пор. Видимо, чтобы самые умные куда-то уезжали. Но мы не будем сейчас обсуждать вредоносность этого перехода. Порассуждаем на тему вот какую. Как это работает на практике? А на практике это выглядит следующим образом. Если вы хотите, чтобы ваш вуз, чисто российский, получал чисто российское финансирование, вы должны хорошо выглядеть в чисто российском рейтинге. Но этот рейтинг не чисто российский, потому что для того, чтобы вуз хорошо выглядел в нашем внутреннем рейтинге, вам, например, нужны публикации в западных журналах. А эти публикации в западных журналах, во-первых, должны проходить на иностранном языке, но это еще полбеды, но они должны нести себе западную повестку. Хотите, чтобы вас часто публиковали и ваш вуз высоко стоял в рейтингах, вам нужно ругать Россию в публикациях российских авторов в западных журналах. То есть получается, что вроде никто никого не заставляет. Повестку не навязывают, но вы знаете, что ваш материал не опубликуют, если вы будете Россию хвалить. А если вы будете Россию ругать, то вас будут печатать и публиковать. Точно так же блогеров дрессируют YouTube. Вот вы, уважаемые зрители, может быть, не знаете. Если вы придумаете какой-то громкий заголовок, из которого станет понятно, или вы просто схитрите, что вы ругаете в своем ролике либо руководство Российской Федерации, либо всю нашу страну, либо еще какие-то важные вещи, YouTube начнет продвигать ваш ролик. Если вы же назовете его иначе, это продвижение чудесным образом закончится. Ну и могу рассказать еще одну интересную историю без имен и фамилий. Она связана с прошедшим выборным циклом. Один абсолютно патриотический общественный деятель в ходе избирательной кампании был лишен возможности размещать свои ролики в YouTube. Ну вот, что называется, заморозили его возможности и сделал это сам YouTube. Тогда этот общественный деятель обратился с жалобой в YouTube, в которой он написал, что он является, собственно говоря, оппозиционным политиком и собирается ругать в своих роликах избирательную кампанию в России, чем он не собирался делать ни разу, и показывать фальсификации на выборах, чего он тоже не собирался делать. И что вы думаете, разбанили его в тот же самый день. Вот такой вот совестливый у нас YouTube. Возвращаемся к системе образования. В чем проблема? Для того, чтобы хорошо выглядеть в российских рейтингах, вам нужно участвовать в западных программах, западных публикациях, западных журналах. А там всегда приветствуется антироссийский контент. Таким образом, через вот эту самую систему рейтингов Запад и руководит фактически российской системой образования, о чем и говорили некоторые преподаватели и чиновники на том самом мероприятии, о котором вы спрашиваете. Теперь давайте вот с этим пониманием вернемся к закону об иностранных агентах. В чем была максимальная проблема российского общественного поля, ну, лет так 5, 6, 7, 8, ну, последнего десятилетия? Люди, организации, средства массовой информации, которые выглядели как российские, говорили на чистом русском языке, писали на русском языке, получали финансирование из-за границы и, по сути, обслуживали политические интересы других государств. При этом они еще получали финансирование от российского государства. И когда наше уважаемое российское государство начало заниматься этим процессом, выяснились удивительные вещи. Само российское государство финансирует тех, кого финансируют и иностранные государства, и чья позиция, по сути, является антигосударственной и антироссийской. Почему так получалось? Кто выделял эти деньги? Это отдельная история. Но когда в этой ситуации все-таки разобрались, стало понятно, что необходимо как-то помечать. Надо, чтобы и граждане, и те, кто в государстве решает вопросы финансирования, видели сразу, кого можно финансировать, кого нельзя финансировать. Потому что антигосударственную пропаганду, когда финансирует государство, ничем хорошим это никогда не заканчивается. И тогда кто-то решил скопировать абсолютно забытый у нас, никогда не применявшийся американский закон, принятый американскими законодателями накануне Второй мировой войны. Смысл его принятия тогда американцами был очень простой. Нацистская Германия и Япония активно финансировали определенные медийные структуры и определенных общественных деятелей внутри Соединенных Штатов Америки. Делалось это в рамках той самой кампании по приводу к власти Адольфа Гитлера, по направлению Японии в сторону Советского Союза. И через некоторое время те самые общественные деятели, которые спокойно получали немецкие и японские деньги, оказались в ситуации накануне войны и вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну. И здесь американцы поступили очень просто. Любой, кто получает деньги из-за границы, а по сути это означало от немцев и японцев, является иностранным агентом. На фоне разразившейся войны это название устоялось, стало понятным, и, в общем, к нему никто и не возвращался. Ровно такая же юридическая ситуация и существует в США до сих пор. Нет судебной процедуры вот этого получения ярлыка «иностранный агент». Просто получаешь деньги, и определенная государственная структура обязывает тебя этот статус зарегистрировать. Через эту неприятную процедуру и была пропущена наша уважаемая Russia Today. Вот этот закон был перенесен на российскую почву, но в нем нет обязательства ликвидации средств массовой информации, которое объявляется иностранным агентом. То есть еще раз, есть средство массовой информации, которое получает деньги из-за границы. И не важно, что оно говорит. Вот если оно получает, оно обязано помечать все свои публикации «иностранный агент». Есть отдельное физическое лицо, которое является либо учредителем юридического лица, получающего деньги из-за границы и занимающегося политической и околополитической информационной деятельностью, либо напрямую получающее как физическое лицо деньги из-за границы. Вот, собственно говоря, и все. И дальше начались интересные события. Вдруг выяснилось то, что мы с вами всегда знали и в чем не сомневались. Те, кто получают деньги из-за границы, удивительным образом, это либералы или занимающие антигосударственную точку зрения. Ну, как говорится, совпадение. Что является первично, а что вторично, я предлагаю подумать вам самим. То есть этим структурам, этим людям дают из-за границы деньги, потому что они занимают прозападную антироссийскую позицию, или они занимают прозападную антироссийскую позицию из-за того, что им дают с Запада деньги. но их никто физически не ликвидирует, как говорится, ни как физические единицы, ни как юридические. Но работать им сразу становится неудобно. Рекламодатели не хотят давать рекламу. Ну, как говорится, и что? Вы же борцы за все хорошее против всего плохое? Или вы борцы за рекламу и за свои доходы? Ответов на эти вопросы нам не дают. Просто говорят. Я несколько раз участвовал в подобных дискуссиях. Обычно оппоненты сразу пытаются уйти в область эмоций. Вы знаете, в России нужны разные точки зрения. Да ради бога. Нужны разные точки зрения. Речь не о точке зрения. Денег из-за границы просто не берите. Вот, собственно говоря, и все. Ну и справедливости ради хочу отметить, что, конечно, закон об иностранных агентах, он требует корректировки. Объясню, какой. Должна быть законом описанная четкая, ясная процедура судом предоставления вот этого самого статуса иностранный агент. Через суд дали, через суд забрали. Раз этот статус есть, должна быть процедура, ну, как говорится, избавления от этого самого статуса. Ну, вот, собственно говоря, пожалуй, в этом закон и нужно подкорректировать. В целом же закон хороший, он как лакмусовая бумажка подсвечивает определенных людей, определенных структур, и мы видим, что их точка зрения, то ли не их точка зрения, то ли именно за эту точку зрения Запад готов платить деньги. В любом случае, ничего страшного в этом законе точно нет. Ну а что касается нашей системы образования, здесь примерно то же самое. Если вы хотите избавиться от внешнего управления своей какой-то сферой, так нужно это и осуществлять. В военной сфере мы же не ориентируемся на западные рейтинги. Нет, западные вооружения не закупаем. Хотя, если помните, лет 10-12 назад были идеи закупать, например, какие-то бронированные итальянские машины. Пока умные люди не объяснили тем, кто выступает с такими заявлениями, что в случае начала войны вся эта боевая техника окажется скоро ненужным хламом, потому что тот, с кем ты, не дай бог, начнешь воевать, страны НАТО, уж точно не пришлют тебе запчасти к вооружению, которое находится в рядах твоей армии. Российская империя, кстати, когда-то столкнулась ровно с такой же проблемой в Первую мировую войну. Надо учить свою историю. До свидания. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять.